Глава 43. Опушка. По свежим следам. После посещения корабля «Ворона» я провел не слишком хорошую ночь. Проснувшись, никому не сказал об увиденных кошмарах. Всем и так хватало страхов и забот. Во сне ко мне пришла госпожа, чего не бывало с того далекого дня, когда мятежники перли на чары, а мы отступали. Золотое сияние могло быть вовсе и не грезой, потому что оно переливалось прямо в комнате, которую я делил с 5 моими товарищами. Оно освещало комнату и всех нас, а я лежал с тяжело бьющимся сердцем, оцепенело наблюдая танец золотых бликов. Никто больше не проснулся, и позднее я уже не был уверен, что мне все это не привиделось. Когда-то давно, в прошлые визиты госпожи, со мной происходило то же самое.
«Почему ты меня бросил, лекарь? Я плохо с тобой обращалась?»
«Ну, вопрос стоял так, либо бежать, либо умереть», — прохрипел я, смущенный и сбитый с толку. «Мы бы не побежали, будь у нас выбор. Мы верно служили тебе, прошли через все тяготы и беды, каких отряд прежде не знал. Ради тебя мы притащились на другой конец света без единой жалобы. А когда добрались до можжевельника и потеряли половину людей при штурме замка, выяснилось, что в награду за верную службу нас хотят уничтожить».
В золотом облаке проступили очертания до боли знакомого восхитительного лица. Оно было грустным.
«Этого хотела шепот». Шепот и перо по причинам мне неизвестным. Но пера нет, а шепот я приструнила. В любом случае, я бы не допустила такого злодеяния. Вы были моими лучшими орудиями. Я не допущу, чтобы взятые причинили вам хоть малейший вред. Возвращайтесь.
Поздно, госпожа, жребий брошен. Слишком много хороших людей ушло навсегда. Мы утратили боевой дух, состарились. Все, чего мы хотим, это уйти на юг под теплое солнце и забыть прошлое.
Возвращайтесь. Осталось много дел. Вы мои лучшие воины. Я награжу вас так, как еще ни один солдат не бывал награжден.
Я не чувствовал в ее словах вероломства. Но какое это имело значение? Она обманула собственного мужа, а того ввести в заблуждение было гораздо труднее, чем меня.
Слишком поздно, госпожа.
Возвращайся. Ты один, если не все. Мне нужны твои записи.
Не знаю, зачем я тогда сказал то, что сказал. Не самый лучший поступок, если и впрямь она сохраняла остатки благосклонности к нам и не проявляла желания немедленно ринуться в погоню. Черный отряд сослужит тебе последнюю службу, госпожа, потому что мы устали от войн и состарились. Мы не станем твоими врагами, если ты не станешь нашим врагом.
Золотистый ореол лучился грустью. Мне очень жаль. Искренне жаль. Вы были моими любимцами. Бабочки-поденки, вы так красиво порхали. Нет, лекарь, это не выход. Вам не остаться в стороне. С самого начала бегство было для вас невозможно. Или вы со мной, или против меня. Третьего не дано.
В этот миг золотое облако померкло, и я погрузился в глубокий сон, если меня вообще будили. Проснулся отдохнувшим, но испуганным. Сначала толком не мог припомнить, что же приснилось, а потом вдруг увидел со всей ясностью. Я торопливо оделся и побежал к начальству. «Лейтенант, надо удирать. Она победила, и за нами будет погоня». Он удивленно посмотрел на меня. Я рассказал о ночном разговоре. Лейтенант принял это за бред, но я объяснил, что такое уже бывало раньше, во время нашего долгого отступления, когда после ряда сражений мы притащили на хвосте армию мятежников к самым воротам чар. Лейтенант не хотел верить, но и не решился отмести предостережение.
«Тогда ступай и найди Асу», — сказал он. «Леденец, сегодня вечером перебираемся на корабль. Костоправ, передай всем. Мы уходим через 4 дня, независимо от того, найдем ворона или нет».
Я бурно запротестовал. «Сейчас самое важное — найти душечку. На нее вся наша надежда».
«А почему именно 4 дня?» — спросил я.
«Мы плыли сюда из можжевельника 4 дня, и это при хорошей погоде. Если госпожа выступила сразу после того, как ты отверг ее предложение, она не доберется быстрее. Как только закончится этот срок, рванем в море».
«Хорошо». Мне не очень понравилось, но решение принимал он. Для этого мы его и выбирали.
«Крутой, отыщи теглю. Пойдем вылавливать Асу».
Крутой выскочил как на скипидаренный и через несколько минут притащил кеглю, который ругался по поводу того, что не успел поесть и поспать свои положенные 8 часов.
«Заткнись, кек! Нам припекло задницу».
Я объяснил, в чем дело, хотя не было особой необходимости. «Прихвати что-нибудь, пожуешь на ходу.
Мы должны разыскать Асу.
Крутой, Кегли, Одноглазый и я вышли на улицу. Как всегда, мы привлекали внимание утренних прохожих. Не только потому, что прибыли из можжевельника, а в основном из-за Одноглазого. В опушке никогда не видели черных, а большинство населения даже и не слыхало о таких. Кегля протащил нас около мили по петляющим улицам.
«Полагаю, Аса лег на дно где-то здесь, потому что такие места для него привычны. Вдобавок он не слишком сообразителен и не станет переселяться только потому, что в опушке появился черный отряд. Скорее всего, решил отсидеться, пока мы не свалим отсюда. Он наверняка догадался, что мы вынуждены спешить».
Доводы Кегли звучали убедительно, и они оправдались. Он расспросил несколько человек, с которыми познакомился еще раньше, и выяснил, что Аса в самом деле засел где-то в этом квартале. Однако никто не знал, где именно.
«Ничего, сейчас разберемся», — пообещал Одноглазый.
Он взобрался на ближайшее крыльцо и изобразил несколько простеньких трюков, сопровождаемых треском и сполохами. Мгновенно собралась толпа местных пацанов, которые от зари до зари наводняют улицы города. «Давайте исчезнем», — бросил я остальным. Своим присутствием мы могли отпугнуть маленьких зрителей. Мы прошли дальше по улице, дав Одноглазому возможность спокойно гипнотизировать толпу. Он честно заработал признание ребятни и через 15 минут присоединился к нам, окруженный свитой беспризорников.
«Ну вот», — сказал он, — «мои новые друзья нас проводят».
Иногда он меня поражает. Я готов был поклясться, что Одноглазый ненавидит детей. Когда вообще о них упоминает, что случается примерно раз в год, то речь идет только о том, как их повкуснее зажарить или сварить. Аса обитал в трущобах, какие можно найти в любом краю. Настоящий гадюшник. Видимо, даже большим деньгам не удалось изменить привычек этого человека. Как же он не похож на старину Шеда, который моментально терял голову, заимев что-то в кармане. Вход в эту дыру был только один. Мы вошли. Дети протиснулись за нами. Мне это не понравилось, но что я мог поделать? Мы ввалились в облюбованную Асой комнату. Он лежал на соломенном тюфяке в углу. Рядом, в луже блевотины, валялся еще один человек. От него разило перегаром. Аса, свернувшись калачиком, храпел. «Пора вставать, золотце!» Я нежно потряс Асу за плечо. Он напрягся под моей рукой и резко открыл глаза. Его переполнил ужас. Аса попытался вскочить, но я придавил его к тюфяку. «Ну что, опять попался?» — проговорил я. Он лишь беззвучно разевал рот. «Спокойно, Аса, никто не причинит тебе вреда. Нам нужен сущий пустяк. Ты покажешь, где погиб ворон». Я потянул его к себе. Он медленно перевалился на другой бок, глядя на нас, как кошка, загнанная собаками в угол.
«Вы, ребята, всегда говорите, что вам нужен пустяк».
«Аса, мы не хотим быть грубыми с тобой, но придется, если не будешь паинькой. У нас на все про все 4 дня, потом сюда заявится госпожа. И за это время нам нужно разыскать душечку. Ты нам поможешь, а чем займешься потом, нас не интересует». Одноглазый тихо фыркнул, представив, чем будет заниматься Аса с перерезанным горлом. По его мнению, коротышка не заслужил ничего другого.
«Поезжайте по Колдобинскому тракту, потом за 12 милей налево, мимо фермы. Держите все время на восток. Это около 7 миль. Дорога там переходит в тропу. Но это нормально. Поедете дальше и упретесь в то место».
Он закрыл глаза, отвернулся и сделал вид, что заснул. Я махнул Крутому и Кегли. «Поднимите его».
«Эй!» — взвизгнул Аса. «Я же все объяснил. Что вам еще от меня нужно?»
«Чтоб ты пошел с нами. На всякий случай».
«На какой еще случай?»
«На тот случай, если ты соврал. Тогда первым пострадаешь ты».
«Мы не верим, что ворон мертв», — добавил Одноглазый.
«Но я же видел своими глазами».
«Я не знаю, что ты видел», — возразил я. «И я не думаю, что это была смерть ворона. Пошли». Мы схватили Асу за руки. Крутому было приказано раздобыть лошадей и провиант. Кеглю я послал к лейтенанту, предупредить, что нас не будет до завтра. Я дал Крутому пригоршню серебра из сундучка ворона. Глаза Аса слегка округлились. Если он и не смекнул, откуда мы взяли деньги, то монеты наверняка узнал.
«Ребята, вы не можете меня принуждать», — заявил он. «У вас тут прав не больше, чем у любого бродяги. Мы выйдем на улицу, и стоит мне только крикнуть».
«Как ты немедленно об этом пожалеешь», — пообещал Одноглазый.
Он произвел какие-то манипуляции, и с пальцев заструился неяркий лиловый свет. Он превратился во что-то змееподобное, извивающееся вокруг рук.
«Эта штука заберет с тебе в ухо и выест глаза изнутри. Только попробуй вякнуть, и я напущу ее на тебя».
Аса сглотнул и стал более сговорчив. Конечно, он ждал от нас самых неприятных сюрпризов. Слишком много времени провел в обществе злодеев. Через полчаса Крутой привел лошадей. Еще через полчаса появился Кегля, и где его черти носили? Одноглазый так на него зыркнул, что он побледнел от страха и схватился за меч. «Двинулись!» — прорычал я. Иной зверь, будучи ранен, кусает себя за бока. Мне не нравилось, когда черный отряд уподоблялся такому зверю. Я задал хороший темп, надеясь, что люди быстро устанут и прекратят грызню. Указания аса оказались вполне вразумительными. Было довольно легко им следовать. Заметив, что я доволен, аса попросил его отпустить. «Так неохота приближаться к этому месту? Почему? Там что-то страшное?» Чтобы развязать асе язык, пришлось немного надавить. Одноглазый опять продемонстрировал змею.
«Я там побывал, когда смотался из можжевельника, потому что вы, ребята, не поверили мне насчет ворона. Я подумал, может, вы все-таки правы, и он меня одурачил. Вот и решил сходить и посмотреть, и...»
«И?» Он оглядел нас, оценивая наше расположение духа.
«Здесь творится та же чертовщина. Этого не было, когда погиб ворон, а сейчас есть».
«Чертовщина?» — спросил я. «Что за чертовщина?»
«Как черный замок. Аккурат там, где умер ворон, посреди поляны».
«Хитрец!» — сердито проворчал одноглазый. «Пытался в ад нас всех спровадить. Я его точно прирежу, Костоправ.
Не спеши, пусть еще поживет». На протяжении всей следующей мили я допрашивал Асу с пристрастием. Ничего полезного он больше выдать не смог. Крутой, прекрасный разведчик, двигался немного впереди. Он вскинул руку. Я подъехал к нему.
«Мы за кем-то идем», — сказал он, показывая на тропу. «Он совсем близко».
Крутой слез с лошади, ткнул палкой в кучку навоза и в развалку пошел по тропе.
«Скотина крупная. Мул или конь-тяжеловоз?»
«Аса!»
«А?»
— пискнул тот. «Что там впереди? Куда направляется этот тип?»
«Да ничего там нет вроде. Может быть, это охотник? Они постоянно дичь продают на рынке».
«Может, и охотник».
«Ну, конечно!»
— саркастически произнес одноглазый, поигрывая с лиловой змеей. «Как насчет тишины, одноглазый? По идее, никто не должен нас услышать. Аса, далеко еще?»
«Пара миль. Может, все-таки отпустите? Я успею вернуться в город до темноты».
«Нет, ты идешь с нами». Я взглянул на одноглазого. Он выполнил мою просьбу. Теперь можно было разговаривать, не перекрикивая его. «Садись на лошадь, Крутой. Тот ездок один».
«Но кто он, а, Костоправ? Что если черный гад из замка? Если в можжевельнике из ниоткуда появился целый батальон тварей, то почему бы им не быть и здесь?»
Раздался сдавленный звук, означающий, что аса думает аналогично. Теперь понятно, почему он так рвется назад. «Аса, ты кого-нибудь заметил, когда был там?»
«Нет, но видел утоптанную траву. Похоже, туда кто-то часто наведывается».
«Одноглазый, когда придем, будь повнимательней. Ни к чему нам лишние сюрпризы».
«Почти добрались»,
— через 20 минут сказал аса.
«Еще пара сотен ярдов вдоль ручья. Можно мне здесь остаться?»
«Прекрати задавать глупые вопросы». Я посмотрел на Крутого, опять показывающего на следы. Кто-то по-прежнему двигался перед нами. «Спешиваемся. И прекратить болтовню. Дальше объясняться только знаками. Ты, аса, не вздумай вообще открывать рот». Мы спешились, приготовили оружие и под прикрытием магии одноглазого пошли вперед. Мы с Крутым первыми достигли поляны. Я усмехнулся, махнул одноглазому и показал пальцем. Он тоже оскалился. Пару минут я дожидался удобного момента, потом шагнул вперед, встал за спиной человека и схватил его за плечо.
«Мараншет!»
Он взвизгнул и попытался убежать, одновременно выхватывая нож. Кегли с Крутым поймали его и повалили на землю. Тем временем я присел там, где Шет только что рассматривал разбросанные человеческие кости.